Здравствуйте, друзья. У нас сегодня на канале гость. Вот там у нас наши зрители. Да.
Александр Михайлович Лаблок.
Да, значит, и вот Александр живет. Где живете?
Ну, вообще-то в основном в Москве.
Земляки. Да. Значит, Александр живет в Москве и чем занимается?
Тем, что ездит по разным местам и пытается чем-то людям помогать.
Ну, а конкретно чем ты или так у вас широкий?
Нет, ну, в общем-то, широкий, но помогать, ну, скажем так, помогать с трудными ситуациями. С трудными ситуациями в образовании, в психологии. Ну, в общем-то, я семейный консультант, например.
Ну, подожди, но по образованию вы психолог или как?
Да, психолог. Я философ, я психолог. Книжки, которые я писал, у меня куча всяких книжек написано, конечно.
То есть, если я пойду, скажем, там на Google и там напишу «Лобок», да?
Ну, если вы найдете, если напишите «Лобок», так у вас были... вылезет на русском языке много неприличных сайтов.
Хорошо.
А потому как, что фамилия специфическая.
А как же про вас
написать? Хотя на самом деле сейчас уже я победил эту тенденцию, и когда так. Вы набираете «Лобок», то эти неприличные сайты вырезают позже.
Ну, по буквам.
А если уж вы набиваете «Александр Лобок», то выпадет огромное количество ссылок на всякое видео, которое почему-то гуляет по сети, на всякие мои статьи, на да, всякие хорошо. Мои книжки. Выскочите на мой сайт. Кстати, сайт я делаю не сам. Да. Просто есть какие-то фанаты, которые, или фанатки, которые почему-то собирают материалы из интернета так. и туда спихивают.
На чей сайт?
А вот сайт, который называется allolobok.ru.
Ну, сайт ваш?
Ну, что значит мой?
Ну, делаю я его... Владельцем сайта кто является?
Ну, какая-то, ну, там есть какой-то там хост, есть какой-то...
То есть это к вам отношения не имеет? То есть вы говорите, там какие-то люди про меня делают сайт?
И ну, да. И там вывешивается какая-то информация. Нет, я имею это, я с ними ВКонтакте,
разумеется. Я понял.
Но я не вполне за этот сайт отвечаю.
Так, давайте будем тогда посматривать на нашу аудиторию.
Да, хорошо, договорились. Угу.
Хорошо, значит, с какими проблемами к вам обращаются люди, как к семейному консультанту, где вы чувствуете, что вот это ваша фишка,
понимаю.
То, что вы сделаете, вот они без вас бы, может, и не сделали никогда?
Нет, ну, во-первых, когда у детей начинаются образовательные провалы. Не просто провалы.
Детей
знания,
в каком возрасте?
А начиная с нуля. Когда, ну, такие ключевые темы, как можно понять своего ребенка, когда его совершенно невозможно понять.
Все-таки о каком возрасте мы говорим?
Возраст 2 года, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и до 17. Самые разные проблемы.
То есть даже такие, которые толком еще и не могут высказать вербально, что с ними происходит.
А вот это самое интересное. Мы абсолютно не умеем расшифровывать тот язык, на котором ребенок про себя что-то высказывает. И когда я просто родителям комментирую и показываю микрореакции, вы же понимаете, ребенок говорит не просто словами, тем более не словами, а он говорит какими-то паузами, интонациями. А самое главное, эта история состоит в том...
На лице молча.
Ну, разумеется. А еще больше не на лице, а то, что внутри, о чем никто не подозревает. Потому что процесс мышления, который идет в ребенке 2-3 лет, это мышление невербальное, оно очень насыщенное. Он же постоянно занимается созданием каких-то образов.
Ну, мы-то как об этом знаем со стороны?
Мы можем себя немножко припомнить. Немножко припомнить, что с нами происходило. И у нас у человека есть такая способность, он способен догадываться о чем-то, что происходит в другом человеке. И вот, ну, простейшая история. Вот вы смотрите ребенка, он сидит на краю большой лужи и палочкой в луже ковыряется. Что он делает? Взрослый скажет. Он сидит на краю лужи и ковыряется палочкой. Угу. А мы можем догадаться, что предположить, что он не просто, и даже не предположить, а достаточно с высокой уверенностью можно сказать, что он в этот момент что-то сочиняет, что-то в нем происходит. В нем теснятся какие-то образы, он, его голова наполнена какими-то картинками и какими-то фантазиями. Он не просто ковыряется, он не просто возюкается в пестке. Ребенок все время чего-то сочиняет, в нем все время что-то происходит.
Я подумал, что даже если взрослый мужик сидит и палочкой в луже ковыряется, то у него наверняка масса всего в голове.
Ну, естественно. Ну, конечно же. Это мы внешне такие правильные. Мы изображаем, что мы... Мы все время изображаем, что мы... Есть то, что мы из себя представляем. А кроме нас внешнего, есть мы внутренние.
Конечно.
А мы внутренние, это гораздо интереснее, гораздо круче и гораздо непонятнее.
Я вот студентам когда учу, значит, я им говорю, что когда ты идешь на интервью, чтобы получить работу, работу. Конечно. Самое сложное – это конечно. Быть самим собой. Потому что мы сами такие хорошие все, но мы не можем показать себя, как мы есть. Мы все время какую-то ерунду на себя натаскиваем.
Совершенно верно. Мы работаем вот этими внешними схемами, которые мы к себе прилепили. Да. Но проблема состоит в том, что мы вот этого себя внутреннего из себя вытаскивать не умеем.
Нет.
Вообще
нет,
не умеем.
Не умеем.
Он где-то там глубоко спрятан. Вот у меня, кстати, где-то 20 лет назад, когда я делал свои сумасшедшие эксперименты в екатеринбургских школах, о которых еще тогда Симон Соловейчик писал в 1 сентября и так далее. Он ко мне приезжал. На многих это шоковое производило впечатление, когда я работал с внутренней речью ребенка, с вытаскиванием ее из ребенка. И вот тогда говорили, дети не могут так писать. У меня в первом классе дети исписывали. Дети первого класса, это 7 лет. Угу. 6-7 лет они к концу года исписывали по 20 тетрадей своих текстов. Своих.
Вы знаете,
мы начинали письмо не с мамы было, а это были исключительно их собственные.
Это в Нижнем Новгороде.
Нет, это был Екатеринбург.
Екатеринбург. Знаете, я учился в московской школе.
Да.
И я помню, что у нас до 5 класса включительно были дети, которые читать толком не умели, они так по слогам так.
А я начинал с детей, которые не умели читать. Uh-huh. Мне приводили детей очень трудных, детей с задержками развития, детей гиперактивных, детей аутичных. Я собирал вот эту группу и с этой группой работал, в которой были намешаны самые разные дети. Uh-huh. Ну, просто как пример. Ребенок 5 лет. Вначале мы вообще отказались от принципа букваря. Ну, когда есть буквально, есть
конечно.
«Мама мыла раму, у Нины были шары», якобы это письмо. Письменная речь – это же когда мы пытаемся из себя что-то вытащить. Речь – это когда я речую, я из себя вытаскиваю что-то. И моя речь – это когда я из себя творю свой язык. И когда у меня ребенок в норме, там, 5-6 лет, мог, например, утром прийти и сказать, вот мне сегодня, он утром просыпается, сочиняет стих и кричит: «Мама, я сочинил, записывай». Он еще писать не умеет. Uh-huh. И мама записывает, и ребенок притаскивает в 5 лет этот текст, uh-huh. а текст такого уровня. Вот я сейчас вспоминаю конкретно мальчик Алёша. 5,5 лет. Одеяло, одеяло. Где ты бродила? Всю ночь тебя искал я. Это, прошу прощения.
Грустно.
Но это реальность.
Грустно,
с да. него сбилось и упало одеяло. Он превратил да. это в текст. Да. Дальше. Я делал такие практики, когда я работаю с агрессивным ребенком, и вот он приходит и начинает, вот у него поток обиды, ненависти. Я начинаю это превращать в текст. Угу. Не в картинку, а в текст. Психологи часто работают. Свою злобу нарисуй, пожалуйста. Свои страхи нарисуй, пожалуйста. Я стал работать с детьми на прорисовывание вот себя внутреннего в тексте. Угу. И вы знаете, вот эти тексты, именно когда я начинаю внутренний поток речи тормозить, угу. превращать в слова и это записывать, это выполняло мощную терапевтическую функцию. А в качестве побочного эффекта это стало приводить к тому, что дети научались читать, научались писать. И вдруг выяснилось, что научиться читать и писать можно без всяких букварей. Когда основой будет моя собственная речь, которую я превращаю в текст. И я стал... Вот сейчас я, например, в Москве работаю с большой группой школ. Это кластер школ Высшей школы экономики. Там большой-большой такой кластер, где-то порядка 60 крупных комплексов. Там сейчас комплексы московские. Там от 2 до 10 тысяч.
Комплекс это что?
Это когда несколько школ, которые были в одном районе, uh-huh. соединили под общей шапкой, uh-huh. назвали это одной школой, там соединили 6 детских садов, 5 школ. И это все называется сейчас одним именем.
Трест.
Да, совершенно верно. Такой большой образовательный трест. И там где-то там порядка 70 или 80 всего таких образовательных трестов под эгидой Высшей школы экономики. Я вот с ними работаю, и мы сейчас начали моделировать такое специальное пространство в детских садах и в началке, в детских садах, например, когда мы записываем наиболее яркие, наиболее интересные фразы, которые бормочет ребенок. Вот ребенок играет, uh-huh. катает машинки, еще чего-то, и у него время от времени прорываются очень яркие фразы. очень яркие слова, очень яркие конструкции. Мы обычно не обращаем на это внимания. Когда ребенку 2-3 года, он только начинает говорить, мы еще записываем за ним первые слова. А потом у него идет этот речевой поток, но идет, мало ли что в нем есть. Но как только мы начинаем из этого речевого потока вычленять ценное, это фиксировать, пришпандоривать к бумаге, прикрепливать, прикнопливать, и мы эти тексты записываем, вдруг у нас возникает лингвосфера. У нас стены увешаны текстами, которые написаны детьми.
Вы знаете что, я вас слушаю, и я понимаю, что вот если я привел ребенка в кабинет там, к психологу, наверное, это все так реализуемо. Но дома же я так не могу, я не подготовлен. Я родить, я не умею.
А я вас могу научить, я могу начать вас учить. Дайте мне, пожалуйста, листок А4.
Бумажку?
Бумажку, да, вот обыкновенный. Пустой. Так, все, мы поняли, все, вы не обидитесь, я его как-то
использую. Нет,
пожалуйста, вот листочек.
Да, элементарно. Сняли.
Вот я его приду и спрашиваю вас,
да.
На что это похоже?
На голубя.
Это похоже на голубя, который...
В полете.
Это похоже на голубя, который в полете и...
И у него хорошее настроение.
Это похоже на голубя, который в полете.
Да.
И у него хорошее настроение.
Да.
И
он за мир.
И он за мир.
Потому что он белый.
И он за мир.
Да.
Который?
Мир, который... он за мир, который... собственно, это... мы все за мир. И вот он вместе
с нами. И он за мир, который... Расслабьтесь, отпустите себя на свободу. Это похоже на голубя, который в полете,
да.
И он за мир, который...
Мы все хотим иметь.
И он за мир, который мы все хотим иметь. Чудесно.
Да.
И...
Не имеем.
И не имеем.
Да.
Так, смотрите, вдруг какая-то история начинает вырисовываться. Так. Причем я работаю с синтаксисом, я работаю вот с этим, когда я говорю им за мир, который,
да, да.
И вы понимаете, что это уже относится к миру.
К миру.
И вы, наконец, вначале вы сопротивляетесь и говорите, ну что там, а потом говорите...
Объект сложный попал.
На месте.
Да.
Дети творят такие объекты.
Так,
когда я начинаю такую игру с детьми, они начинают такие друг другу... давать пасы. Начинается такое взаимодействие, начинается такой диалог. Мне приводят детей, про которые говорят, они не умеют слышать, они никого не слышат, они слышат только себя.
Может быть, у меня студенты, они взрослые, правда, может быть, их как-то так увлечь?
Абсолютно.
А то они
если вы хотите, я могу поработать с вашими студентами. И, извините, пожалуйста, нет, я работаю с вами, ну, так, на всякий случай. Нет, ну, я на самом деле говорю, ну, правда заключается в том, что я там работаю профессором ряда университетов. Я работаю со студентами, я провожу тренинги креативности, я вывожу человека из состояния, когда он равен себе, ну, и вы скажете, что такое состояние равного себе? Ну, я все про себя знаю. Я есть то-то, и то-то, и то-то.
Да.
Когда я делаю свои тренинги креативности, вдруг человек начинает видеть себя совсем не таким, каким он знал себя раньше. И с удивлением говорит, это я.
Ну, все.
Я могу быть таким.
Да. Значит, вот, ну, возвращаясь к моему тезису,
да.
Что если я пришел к вам там в офис, в кабинет, там, на занятие, да? То вы это делаете, это ваша профессия, это ваша там страсть там, и так далее. Понятно. Но вот я простой советский человек. Вот. Ну как? Вы показали мне голубя, который летит. Я понял. Но, а я-то что? Вот я сейчас приду жене, покажу голубя.
Смотрите, во-первых, это не то, что можно сделать за 20-30 минут. Хотя есть вменяемые люди, у которых происходит некий прорыв, и они начинают это делать достаточно быстро. Ну, вообще-то, я делаю какую-то систематическую практику. Когда с группой детей, или с группой родителей, с группой взрослых делаешь хотя бы погружение на парочку дней, вот я сейчас сюда приехал, и мы делали такие пробники по 1.5-2 часа.
А что за народ собрался?
А разный собирался народ. Были группы совершенно такого экзистенциального характера, где разговор шел про всякие драмы человеческих переживаний, про мужское и женское, про то, как нас плющит жизнь и как мы из нее выкарабкиваемся. Чисто такие.
Они предлагали свои темы, да?
Ну, конечно, я работаю, я никогда свои темы не навязываю.
Okay.
Мне очень важно, чтобы тема рождалась здесь и теперь. Но вы же понимаете, тема – это не то, что можно людям предложить. Тема – это то, что человек в себе несет. Она просто в нем может быть глубоко спрятана. Но в какой-то момент она начинает прорываться. Она...
Ну, если предложить ему тему, которая в нем не живет, она просто не...
Ну, естественно, ну, конечно.
Просто не сработает.
Ну, разумеется, конечно же, конечно. И мне очень важно зацепиться. Я смотрю на глаза, я смотрю на реакции, я смотрю на лицо. Я... Да, а вот еще что. Я работаю... Вот я понял, что я работаю психологическим переводчиком. Когда человек пытается что-то сказать, у него первоначально не хватает слов. Но я нахожу какие-то слова, я начинаю говорить, вы об этом.
Ну, это разворачивается, конечно.
А ваши глаза говорят, да, да или нет. То есть, ну, я в большей степени владею вербаликой.
Нет, безусловно, mm-hmm. нужно человека вытащить, если он не привык из себя вытаскивать.
Конечно, ну, естественно. И тогда я становлюсь толмачом, который помогает ему озвучиваться. Ну, так вот, и меня же на самом деле, вот когда вы спрашиваете, как там за 30-15 минут, понимаете, я не работаю со всеми. Вообще меня не интересует массовая аудитория. Вот вы сказали...
Но книжку-то вы пишете.
Видите ли, я книжки пишу не для массовой аудитории. Во-первых, книжки я пишу для самого себя. Книжка – это то, что мне помогает самому себе что-то прояснить. Угу. Это во-первых. С вами я разговариваю тоже не для аудитории, прошу прощения, и не для вас, а для самого себя. У меня всегда есть надежда, что через вас я могу проговорить какие-то вещи, которые ну, станут мне самому более понятными. То есть, вот, собственно говоря, для другой человек нужен для того, чтобы чуть-чуть продвинуться в понимании самого себя. И слава богу, если иногда такие люди находятся.
Но есть же все-таки цель помочь человеку.
Нет, вот ну, смотрите.
Вот, вот пришел человек, мне нужна помощь.
Стоп, вот смотрите. Тут есть некоторая ловушка. Да. Если я натурально начинаю думать о себе, как о человеке, который, вот вы ко мне пришли, я хочу вам помочь, я буду таким благодетелем. Угу. Ну, знаете, есть такое понятие, грех гордыни, еще какая-то глупость такого рода. Ну, такой крутой. Так. Но я много видел профессионалов, так называемых профессионалов, которые становятся функционалами. Я функционирую при своей профессии. Угу. И всякий раз, когда я встречаюсь со своим клиентом, ну, собственно говоря, я знаю, как ему помочь. Угу. Это обманка, потому что в конечном счете человек уходит. Человек – это не то существо, которому можно вот таким образом помочь. Человеку можно помочь только в диалоге. И если я через вас помогаю самому себе, то есть, скажем так, через каждого своего клиента я что-то понимаю новое про самого себя. Поэтому для меня индивидуальная психологическая работа – это всегда новый этап открытия себя. Поэтому она продуктивна. Иногда меня спрашивают, почему, допустим, вот там кто-то ходил кому-то там на много-много сессий, потом приходит ко мне, мы за две сессии разруливаем какой-то круг проблем, он говорит, почему так эффективно. Потому что я с вами работаю впервые. Потому что я не работаю с вами схемами. У меня нет ключей априорных, с помощью которых я могу понять, как решать вашу проблему. Каждая проблема абсолютно индивидуальна. Если мы вот эту индивидуальную пластику вашей проблемы почувствуем, угу. тогда что-то удастся. И если через вашу проблему я сам в своих проблемах продвинусь.
Тут мы на самом деле зацепили очень, очень серьезную штуку, потому что в Соединенных Штатах врач, риэлтор, страховой человек, да. каждый, у кого есть лицензия, да. если он выходит за рамки схемы да. И что-то случается, да. если ничего не случилось, спасибо, и все, никаких проблем. Но если что-то случилось, а он еще и за рамки схемы вышел, у него просто лицензию заберут. Вот, если случилось, но он за рамки схемы не выходил, то тогда ответственность групповая там, у тех, кто схемы.
А что значит что-то случилось?
Что-то случилось, это, допустим, кто-то умер, кто-то заболел, кто-то потерял здоровье, кто-то, я не знаю, там каким-то образом, но он в претензии. Бывают, самые разные вещи. Деньги потерял, например. Или думает, что вот если бы не это, он бы не потерял, а из-за него потерял.
Ну да, но это сфера моей ответственности. И если я достаточно определенно могу сказать, что таких случаев у меня не случается, то для меня выйти за границы схемы, это как раз выйти в область, собственно говоря, человека, в область человеческого. Это помочь по-настоящему. И если человек, да, я не работаю в американской системе, я работаю в российской системе, и я даже не в системе работаю, я работаю так, чтобы просто конкретно люди могли обнаруживать свой собственный ресурс благодаря работе со мной. Когда я говорю выходить за рамки схемы, это же не означает, что я работаю непрофессионально и импровизационно. За рамки схемы это означает, я должен понять, с кем я сейчас работаю. То есть вы не еще один дополнительный клиент. Я работаю с вашим личностным пространством. А ваше личностное пространство всегда абсолютно индивидуальное. Абсолютно. Хотя слова те же самые, буквы те же самые. Но только тогда, когда я дохожу до вот этого. То есть в парадоксальном смысле я могу сказать, что нет общности проблем. Они чем-то друг на друга похожи, но только чем-то.
А вот в медицине есть? Вот, там, вот, в медицине, вот вирус. Вот этот
в
вирус.
В медицине есть, поэтому медицина может лечить лекарствами.
Да.
В психологии мы можем, и, во-первых, я не лечу, но мы можем строить диалог. Диалог может строиться только здесь и теперь индивидуально. И он может быть разной степени продуктивности. И с этой точки зрения я не даю советов. Я не даю рекомендаций, как, что делать. Но я создаю то пространство, в котором вы сами вдруг находите какие-то основания, изменения у своего угла зрения на собственную проблему. А если угол зрения изменился, это уже практически...
Это большое дело.
Это, извините,
ну, конечно,
чуть-чуть
конечно.
Сместить. Но извините, пожалуйста, не я вам впендюрил.
В разговоре.
Не я сказал, я не знаю, как менять ваш угол зрения, но почему-то мы что-то с вами проделываем такое, в результате чего мы расстаемся, и вы говорите, опа, а я немножко по-другому стал смотреть на то, во что я упирался, и, что называется, бился лбом в эту стенку, и постоянно в этом круге болтался, и мне со всех сторон прилетали, я кучу книжек прочитал.
А может сказать, вот я с ним целый час проговорил, ничем не помогло, но у меня давно назревало, и я вот теперь другой человек, а это вообще даже это, тоже
может
бывает.
Может быть. И иногда действительно, хотя нет, практика, это идеальная ситуация, когда человек от меня уходит.
Даже не понял,
почему. Какой-то вообще... Ничего не понял, что происходило. Потом проходит несколько часов, говорит, но я-то сам-то зато решил свою проблему.
Да, конечно.
Он мне не помог, но я-то себе помог.
Да.
А я внутренне аплодирую. Ура, это то, что надо. Я тебе не помог, но ты почему-то после встречи со мной научился себе помогать сам. Ура, супер. Но это и есть активизация субъектности. Не я тебя лечу, а ты лечишь себя, но почему-то в результате того, что вот мы наплели каких-то вот этих ходов, посмотрели с этой стороны. Поэтому обычно, да, человек
запустился. Слушайте, а вот современная российская школа.
Ага.
Вот вы там про комплексы эти говорили.
Да,
там,
да.
То есть понятно, что какая-то такая организационная перемена произошла вот всех за последние там 25 лет, например, которые я там отсутствую. Но вот вы упомянули Соловейчиком, а я помню, что Соловейчик в учительской газете вел битву во время перестройки, там 85-й год, где-то
да.
Вот там он вел битву против Академии педагогических наук, якобы вот которая задолбала и поставила раком, значит, учителя, который есть святое, и критиковать его, не дай бог, нельзя, учителя. А вот эта вот Академия, и вот это вот... Вот сейчас есть эта проблема?
Да, там немножко другая ситуация. Вопрос не в том, что... Опять же, это нехватка слов. Вопрос не в том, что Академия поставила раком. Вопрос в том, что... Вот так называемые педагогические ученые,
да.
А их пруд-пруди.
Их
невероятное количество.
Их есть.
Раз уж про это пошла речь, да. Вы никогда не задумывались, почему Академия педагогических наук была в России создана в 1943 году? Война идет, делать больше нечего. Академию создавать.
Это был один из инструментов создания единомыслия.
Конечно. Ну, разумеется.
Конечно.
Конечно.
Есть известный случай, когда Вышинский, побывав на заседании Академии педагогических наук, вышел возмущенный и сказал, я тут слышу какие-то разные точки зрения.
Конечно.
Это не то место, где разные точки зрения. Это там, где политика партии проводится.
Абсолютно верно. Академия педагогических наук позиционировалась из как инструмент идеологического воздействия,
конечно.
Как инструмент, с помощью которого можно впендюривать в сознание детей разные идеологические
системы. Как и вся школьная система.
Ну, естественно. Ну. И вся система, система, да, но всегда, знаете, всегда есть следующая история. Есть система, ну, в России, во всяком случае, всегда было так, а есть люди.
Да.
Реальная педагогика всегда была неизмеримо более богата, чем система.
Ну, конечно.
И поэтому в самые идиотские времена, когда существовал просто полный вот этот абсолютный вот такой вал идеологического бреда, всегда были люди, всегда были учителя, которые находились с детьми в диалоге.
Да.
Всегда была живая жизнь. Так вот, а Академия, я возвращаюсь к вопросу заданному, а Академия работала не как инструмент, внимание, исследования школы. Не как инструмент понимания, а что реально происходит в этих школьных коридорах, а что на самом деле происходит во взаимодействии учителя и ученика. Академия работала как инструмент по изобретению разного рода симулякров, волопюков и всякого бредятины, которые можно было бы обозначивать. Что нам надо? Смотрите, что есть вообще наука? Ну, есть такое слабое предположение, наивное предположение, что любая наука – это инструмент исследования реальности. И с этой точки зрения, если педагогика – это наука, она должна исследовать что? То, что на самом деле происходит в школе. Что происходит на уроке, во взаимодействии учителя?
Ну, поскольку там много чего происходит.
А для этого необходимо построить систему наблюдения, как минимум. Вот извините, как физик исследует физическую реальность? Он строит большой Андромеда-коллайдер. И там одни частицы долбят другие частицы. И получаются какие-то эффекты, которые записываются. А потом напрягаются мозги и думаются. И думается, а что там происходит? Угу. Я что-то не видел академических ученых, которые приходили в школу просто наблюдать, внимание. Услышите меня. Да. Приходили в школу наблюдать. Они приходили совершенно с другим. Они приходили учить. Вот, извините, я не могу себе представить ученого, который начинает учить, как себя вести, бозон Хиггса. Он говорит, так, бозон, ты должен себя вести так-то и так-то. Это глупость. А ученый педагогический изобретает педагогический принцип. Тот или иной, и говорит, так, школа, ты должна строить проект по такой-то модели. Я придумал модель, построй себя по этой модели. Вот про что писал Симон Львович. Он говорил, он пытался мучительно сказать вот что. Поскольку сам Соловейчик довольно много ездил по школам и сидел на разных уроках. Он постоянно чувствовал следующую вещь. Во все те якобы научные, на самом деле паранаучные схемы, которые создает ученая педагогика, реальное пространство живого урока не попадает. Вот то, что делает...
Для этого нужен педагог, который все это делает.
Педагоги есть. Для этого нужен интерпретатор. Для этого нужен человек, который пытается рассказать педагогу, не научить его как надо, а рассказать, а что происходит вот на этом конкретном уроке. Но это то понятие, которое я достаточно давно разработал, я его как бы, ну, не понятие, но это же слово, которым я пользуюсь. Для меня очень важно, что у нас в педагогии не существует феномена педагогической критики. В том смысле, сейчас я поясню, в том смысле, в котором существует литературная критика. Окей, сейчас скажу. Вот смотрите, вот что такое литературоведение как наука? Вот в основе этого литературоведения вот есть несколько этапностей. Первый этап. Писатели пишут книжки.
Да. Окей? Руководствуясь направлением данным партии. Если мы...
Да. Так. Ну, да. То есть они на самом деле никаким направлением не руководствуются, а что называется, каждый пишет, как он дышит, что это там кропается.
Да.
Потом в какой-то момент возникает феномен литературы или театральной критики.
Да.
Когда появляется неистовый Виссарион, который Белинский, и вдруг начинает народу объяснять, а про что он, наш любимый Евгений Онегин, и про что он солнце русской поэзии, которое во времена Белинского еще не было солнцем русской поэзии, как известно. Поскольку солнцем он стал несколько позже, когда появилась уже, так сказать, интерпретация, ну, скажем, там, Достоевского или еще кого-то. Но он пишет некий текст, который задает угол зрения. И у нас уже кроме Пушкина есть Белинский, и с этим углом зрения можно спорить. А потом появляется Писарев, условно говоря. И это абсолютно иная интерпретация. А потом появляется, допустим, Набоков. И это абсолютно иная интерпретация. Или появляется Лотман. И это совершенно иная сумма иных интерпретаций. И появляется поток диссертаций «Имеем регион», который дает еще уйму разных интерпретаций по поводу вот этого всего написанного Пушкина. Появляется литературная критика, также театральная критика и так далее. А уже на фундаменте вот этой литературной критики можно строить теорию литературоведения. Так вот, у нас в школе нет этого. У нас, когда мы приходим на урок к учителю, мы знаем, зачем мы приходим. Мы хотим увидеть там то-то, то-то, то-то и то-то. Методическую схему.
Ну, подождите, но в те времена, когда вы, вот, о которых вы говорили, значит, это, конечно, был, я не знаю, там был Пирогов, был Ушинский, были люди, да, и была да. критика, и было все что угодно. Это же было до советской власти.
Конечно.
А потом мы получили Крупскую, Надежду
Константиновну. Абсолютно верно.
Потом
да.
мы получили Академию педнаук.
100%.
Поэтому
да.
мы что же мы.
Традиция
в литературе.
Традиция педагогической.
Мы в кадр пойдем.
Да. Традиция педагогической критики да. у нас была абсолютно поломана.
Угу.
Она была подменена вот этим идеологическим трактором, который наперед знает, как надо. И поэтому все наши педагогические диссертации писались по одному очень простому клише. Я должен дать рекомендации вот этой реальности. Я должен не изучить реальность и ее понять. А я должен дать ей рекомендации. Поэтому у нас сформировалось... Вот
Надо изучить. Я писал диссертацию по педагогическим наукам. Я могу сказать, что там очень много чего надо изучить, прежде чем дать рекомендации.
Изучить, извините, книжки.
Не, жизнь, реальную практику. Реальную практику.
Вы можете рассказать про ваш инструментарий наблюдения и интерпретации? Вы можете, вот когда Дарвин делает свою книжку, извините, он едет на свои Галапагосские острова, угу. он целый год, извините, пожалуйста, занимается тем, что он рисует угу. носы этих самых вьюрков. Он исписал вот тонны бумаги с этими носами, но только, не только с носами. А потом на основании этого он делает какие-то обобщения. То есть, прошу прощения, есть полевое исследование, полевое наблюдение.
Да.
На основании этих полевых наблюдений мы вообще начинаем что-то понимать. Извините, пожалуйста, наши педагогические диссертации пишутся совершенно по иным стандартам, писались все время. Не знаю, что сейчас с ними происходит. Uh-huh. Но они писались так. В результате мы получили прорву. Невероятную прорву так называемых ученых с диссертациями и книжками, грош которых
цена. Они в основном готовились же для того, чтобы преподавать в вузах.
Это да, но у них у всех степени. Вот когда я думаю, вот у нас самая схоластическая дисциплина, конечно, была, это научный коммунизм. Предмет без наука без предмета.
Так.
Вторая по схоластичности это педагогика. Которая умудрялась тоже быть наукой без предмета.
Там понимаете, что получается? Значит, есть наука там как воспитание, чисто политизированная, да?
Ну, конечно.
Теория воспитания.
Да.
Дидактика,
да.
как фактически как бы функция такая психологии на самом деле, как усваивает человек, да? Дидактика – это наука о том, как человек понимает вещи. И методика – это как конкретно донести. В СССР была потрясающая совершенно методика преподавания.
Методика донесения. А это немножко другая история.
Упражнения, задачи, которые решались, цепочки выстраивались, учебники писались потрясающе.
Нет, вот опыт вот этих, как ты изобретал, был хороший. Наука, вот если я беру жанр диссертации, если вот просто прошерстите кучу педагогической так называемой литературы, самой разной, которая выпускалась, вы увидите, что это, в общем, масса пустоты.
Я согласен, я много читал.
Это такая зима. Да. Я вам сочувствую. Я, к сожалению, не мог много читать, потому что как только я заглядывал...
Ну, быстро надо.
А это значит, не читали. Тогда говорите правду.
Нет,
я много пролистывал.
Ты читаешь до места, где ты начинаешь медленно читать.
Меня Господь уберег. Вот, извините, когда я заглядывал в педагогическую литературу, мне хватало на 5 строчек, и я книжку убрал. За редкими исключениями. Я знаю одну, например, выдающуюся книжку педагогии. Ну, не одну, еще несколько. Но, например, многие знают. Есть такая выдающаяся книжка педагогическая, под названием называется «Педагогическая поэма».
Да, ну это
воспитание. Она выдающая. Она не о воспитании, заметьте. В ней вы не найдете ни одного теоретического положения. Потому что эта книжка является неким литературно обработанным педагогическим дневником, где дается. Вот это и есть жанр той самой критики, про которую я сказал. Но это так литературно подано, что мы вот эту фактуру видим, и сквозь фактуру мы видим педагогику. Вот это и есть то основание, на котором дальше может строиться научная интерпретация. Но, к сожалению, у нас сегодня вот этих педагогических поэм очень мало. В живых журналах я нахожу иногда учителей, которых читаешь просто как захватывающий роман, когда они просто пишут отчет о том, что происходит, о своих изобреталовках, когда учитель делает какой-то прорыв к ученику и, условно говоря, пишет некий текстик, пост пишет на тему Айда Пушкин, Айда Сукин сын. Ах, как круто, я сегодня изобрела шикарную вещь.
Я вспомнил, знаете, что, возвращаясь к Соловейчику, он, что называется, поднимал на щит учителя там, новатор, как это называют, вот, новатор. Стоп, и он их противоставлял науке.
Смотрите,
потому вот... что они не были учеными, они были просто хорошие педагоги, талантливые, вот. У них было видение, но они не были
учеными. Опять же, это, ну, слава богу, я не знаю, я повторяю, я не знаю, что такое педагогический ученый. Угу. Назовите мне, вот для меня Макаринг, это ученый или не ученый? Это, это вот как раз вот та практика, которая написана таким образом, что я знаю, вот это педагогика, это текст, это педагогический текст. К сожалению, вот это слово «новатор», оно было, опять же, советски некорректно. Там предполагалось, что, ну, новаторство – это то, что затем внедряется и распространяется. Да. Качественная педагогика, и для меня это аксиома, не подлежит внедрению. Ее нельзя обобщить и распространить. То есть вот это, вот этот технолог...
Через методичку.
Ну, естественно. Потому что каждый педагог творит свою педагогику впервые. Uh-huh. Я могу читать много разных книжек, но я не становлюсь эпигоном чужих педагогик. Я создаю всегда свою. И с этой точки зрения для меня педагогика очень близка, как для меня педагогика — это скорее культурный феномен, ну, как литература. Литература, ну, например, что будет, если вы, например, вам нравится стиль Льва Николаевича Толстого, и вы решили его внедрить в массовую литературную практику. Литература умрет, как тотальное толстовское эпигонство. Ну, или, допустим, Лесков нравится, ну, или еще кто-то. Вы скажете, это бред. Или, допустим, вам нравится Юрий Петрович Любимов. И вы решили его внедрить везде. И у вас малый театр стал косить под Любимого. У вас, вы скажете, это глупость, потому что культура развивается в диалоге. Никто никого не внедряет. Так педагогика — это точно такой же культурный феномен. Его внедрять невозможно. Но мы можем вступать в диалог. Когда я сталкиваюсь с чужой практикой, я с нею знакомлюсь, я говорю, ого, я делаю что-то похожее на другое. Она дает мне импульс. Я становлюсь не рабом, и когда я знакомлюсь с так называемой методикой, да я не методику начинаю реализовывать. Эта методика дает импульс к некоему развитию моей собственной педагогической практики. Я развиваю свою самость. Когда вы работаете педагогом, вы на самом деле являетесь только собой, а не реализатором каких-то чужих идей. Но при этом, естественно...
Запитываешься.
Но культура в вас напитана. Конечно, условно говоря, когда какой-нибудь современный писатель пишет, естественно, он начитался и этого, и того, и другого, и третьего.
Нет, я не Байрон.
Ну, конечно.
Другой.
Да, но при этом... Но по секрету
скажу...
Байрона я читал, конечно.
Да, и многие говорят, похож.
Ну, да, разумеется. Да. Так бывает. Я кое-кого читаю. Действительно, писатель читает много чего. Но он не... Когда я напропалую начинаю косить под Бродского, я становлюсь просто эпигоном.
Знаете чего?
Да.
На практике-то, ну, все-таки, мы же в реальном мире живем,
да,
правильно? И даже не то, чтобы сильно изучая реальный мир, а так, даже просто живя там и оглядываясь вокруг, мы знаем примерно, кто идет в педагогические институты. И, безусловно, там есть очень талантливые и очень любящие детей люди. А есть любящие, но не очень талантливые. А есть вообще, которые потом никогда в школе не работают. И дальше вопрос. Вы говорите, вот этот человек, который равен себе, да вы ему еще и методику не дадите. Вы знаете, что начнется?
Стоп, внимание.
Еще учебника не будет.
Так, внимание, стоп.
Вы ему задачек не задать.
Во-первых, я не говорил не давать методику. Я не говорил, что нужно давать.
Я другом. Сильной личности вот той нет, которая может сама, понимаете?
Давайте так. Ну. Начнем с того, что в наши вузы, российские во всяком случае, в принципе идет очень много хламов. Извините за жесткие слова.
Педагогические.
Не только в педагогические. Ну, поймите, мы все являемся наследниками институтов красной профессуры и много-много чего. Когда мы сделали всеобщее советское массовое образование, надо же было понимать, и надо понимать, что образование — это не то, что человеку можно дать, это то, что он сам может сделать.